Я бы обязательно проголосовал за партию «Единая Россия», если бы у меня была идиотская привычка ориентироваться при этом на описанную программу той или иной партии. Привет, это Сергей Пархоменко, и это моя реплика в сторону. Давайте все-таки поговорим с вами о французских выборах. Они мне кажутся очень интересными. Некоторые смеются и говорят: ну да, конечно, у вас своих выборов уж 20 лет как нету, поэтому надо истошно интересоваться выборами другой, далекой от нас и безразличной нам стране. Ничего себе далекой от нас, ничего себе безразличной нам. Это страна, которая сегодня в значительной мере определяет европейскую политику, в том числе и в том, что касается отношения к российской агрессии в Украине, к всей ситуации с атакой путинского варварства на европейскую и мировую цивилизацию. Франция играет в этом большую роль. И мы обязаны интересоваться тем, что в ней происходит и куда эта самая Франция идет. Так куда она идет? Ну, в целом, по результатам вчерашнего второго тура парламентских выборов, можно сказать, можно сказать, что все кончилось, в общем, неплохо. Никакого большинства. Национальный фронт, а это именно и он, хотя и под другим названием, и хотя и в лидерах у него больше не прямой представитель семьи Ле Пен, но в действительности вот это самое Rassemblement National, национальное объединение, это и есть Лепеновский национальный фронт. Они не получили большинства, хотя могли. Сегодня находится достаточное количество мудрецов, которые говорят: да ладно, не было у них никаких шансов. Шансы у них были. Шансы у них были потому, что избиратель мог вести себя по-разному. В конце концов, избиратель мог просто не прийти, просто не ответить на этот выбор. И даже тактика умного голосования, которая французами была применена во втором туре, когда кандидаты, занявшие третьи места, в огромном количестве поснимались со второго тура выборов для того, чтобы призвать своих избирателей голосовать за кого угодно, только бы не за этот самый крайне правый экстремистский национальный фронт, национальное объединение, как они теперь называются. Эта тактика тоже на самом деле не гарантировала ничего, потому что в конце концов значительное количество избирателей могли бы решить, что они больше не представлены на этих выборах и не прийти голосовать, тогда все это бы провалилось. Но нет, явка случилась поистине огромная, такой не было с начала 80-х годов во Франции. Это значит, что французы очень серьезно отнеслись своему гражданскому долгу и в массовых количествах пришли на избирательные участки для того, чтобы создать барьер, как это там называется, на пути крайне правых депутатов в парламент. В итоге результаты голосования получились вот такие. У левого нового народного фронта, объединения левых партий, в общей сложности 182 места в парламенте. У центристов, которые объединяются вокруг президента Макрона, 168 мест. У национального объединения 143 места. У умеренных правых 45. Ну и еще 28 мест более или менее пополам у всяких относительно небольших правых и левых партий. Ну и что, скажете вы, и что вы получили в результате? Вместо крайне правых пришли крайне левые. Вам что, лучше? Какая разница? Разница очень большая. Потому что у этих самых левых не было никаких шансов получить большинство в парламенте. Не было такой опасности. Они не возьмут власть во Франции. А вот у крайне правых такой шанс был. И опасность такая существовала, и их нужно было останавливать. Ну вот их и остановили. Что теперь предстоит французскому правительству, еще не созданному, и что предстоит президенту Макрону? Предстоит создать сложную коалицию. Как видите, ни у кого из трех главных сил, ни у левых, ни у правых, ни у макроновских центристов нет никакого большинства. В конце концов, ничего такого невероятного в этой ситуации нет. Десятки стран мира, десятки развитых глубоких демократий живут в таких обстоятельствах десятилетиями, ну и ничего, не кашляют, как-то договариваются, придумывают какие-то коалиции. Придумают и здесь. Важно еще понимать, что в отличие от крайне правого лепеновского национального объединения, вот этот фронт левых представляет из себя довольно рыхлую структуру из нескольких левых партий. Там есть довольно отвратительная экстремистская левая партия во главе с Жан-Люком Меланшоном. Ну так с ней никто и не будет иметь более или менее дело. Зато есть партии умеренные, вполне разумные, вполне способные к договоренностям, вполне, так сказать, подходящие для того, чтобы с ними заключать всякие альянсы. Есть социалисты, есть разнообразные экологисты. Так что вполне есть там с кем разговаривать. И по всей видимости, собственно, процесс будет заключаться в том, что этот левый фронт сейчас постепенно начнут разваливать, постепенно начнут раздергивать его опять на отдельные партии, предлагая им в обмен на самостоятельность посты в правительстве, и постепенно будет таким образом формироваться эта коалиция, и большинства, в конце концов, хватит, если центристскому макроновскому объединению удастся договориться с одной стороны с умеренными правыми, с так называемыми республиканцами, а с другой стороны, вот с какими-то частями этого левого фронта, например, социалистами и экологистами, что представляется вполне возможным. Ну и рано или поздно найдут какую-то компромиссную фигуру премьер-министра. Их некоторое количество есть среди левых политиков. Вот даже кое-кто говорит о том, что таким кандидатом мог бы быть бывший президент Франции Франсуа Олланд, который с большим успехом выбрался сейчас в депутаты. Это вообще довольно редкая, может быть, даже уникальная ситуация, когда бывший президент вдруг заново вступает в политическую карьеру, участвует в выборах в конкретном избирательном участке и там побеждает, становится снова депутатом. Олланд всячески отмахивается от пока таких предположений, говорит о том, что его политическая карьера, собственно, уже сделана, что он не ищет никаких постов, просто хочет служить родине, служить Французской республике, но на самом деле разговоры о нем довольно активно разворачиваются. Впрочем, на нем свет клином не сошелся, и совершенно не факт, что именно он окажется премьер-министром. Что будет в ближайшее время? В ближайшее время правительство во главе с Габриэлем Аталем подаст в отставку, и после этого, по всей вероятности, Макрон заявит о том, что он поручает этому же правительству продолжать исполнять обязанности вплоть до окончания Олимпийских игр, которые вот-вот начнутся в Париже. Как-то все про них немножечко подзабыли, а они никуда не делись. Олимпийские игры придется проводить, и некоторые министерства в этих обстоятельствах чрезвычайно важны. Например, Министерство внутренних дел. Оно не может остаться без руководства на это время, потому что кто-то должен следить за порядком во время Олимпийских игр. Так что есть еще приблизительно 2 месяца, пока все это как-то утихомирится, пройдут Олимпийские игры, потом Паралимпийские игры. Примерно 2 месяца, пока действующее правительство будет исполнять свои обязанности, это и есть то самое время, в течение которого Макрону и его сторонникам предстоит проводить консультации для формирования новой коалиции и создания действительно нового правительства, которое в новых обстоятельствах будет управлять Францией. Конечно, сложилась довольно сложная ситуация, и многие, глядя на эту ситуацию, говорят о том, что Франция стала страной почти неуправляемой или очень трудноуправляемой. Дело в том, что совершенно очевидно, что общий тренд, общее настроение французского общества склоняются на протяжении последних десятилетий вправо. Никаких левых увлечений там нет. И постепенно все больше и больше избирателей хотят видеть у власти правых политиков. Но в результате вот всей вот этой истории досрочного распуска парламента, объявления досрочных выборов, оказалось, что в Национальном собрании Франции больше левых депутатов. То есть образовался такой разрыв. Общество склоняется в одну сторону, а депутаты, которые его представляют, они, собственно, относятся к другой части политического спектра. Это не очень хорошо, это показывает некоторое такое нездоровье французской политики. Но что же делать? Стояла совершенно конкретная задача не допустить власти правых экстремистов, и эта задача была выполнена. Кстати, те, кто говорят о том, что «а чего вы, собственно, так пугаетесь этого национального объединения, этих лепеновских партийцев, чего в них такого плохого? Вот у них в программе ничего такого особенного не написано. Что это вы их кличете крайне правыми, правыми экстремистами? Покажите хоть один пункт в их программе, который был бы вот таким, собственно, каким-то зверским». Ну, на это хочется сказать, что если бы у них в программе были такие пункты, они были бы запрещены на основании французской конституции к деятельности. И вообще тем, кто так говорит, я советую поступить вот как я тут нечаянно поступил некоторое время тому назад, прочел программу партии «Единая Россия». Я вам скажу, что это замечательная программа, просто отличная. Просто как-то хочется, ну, например, раздел о внешней политике цитировать целиком. Там такие прекрасные вещи написаны. Там одно сплошное уважение к национальному суверенитету и территориальной целостности всех стран мира. Там все так гуманно, там все так разумно, с таким уважением к международным законам и мировому миропорядку. Просто любо-дорого смотреть. Я бы обязательно проголосовал за партию «Единая Россия», если бы у меня была идиотская привычка ориентироваться при этом на описанную программу той или иной партии. Но поскольку я в программы не верю, и поскольку я, глядя на партию, стараюсь посмотреть на ее реальную репутацию, на то, что она делала в последнее время, я, разумеется, за «Единую Россию» голосовать не буду. Что касается Липеновской партии, то все-таки давайте с вами не забывать, что это халуйская пропутинская партия. Вот почему нам, например, с вами это важно. Это партия, которая на протяжении 2 десятилетий питалась с руки у Путина. Была ею профинансирована, была готова всячески, так сказать, выслуживаться в обмен на это финансирование. Это люди, которые ездили в Москву для того, чтобы Путина поддерживать. Это депутаты, которые ездили в Крым для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность с захватчиками и оккупантами. Это партия, которая последовательно пыталась затруднить, а лучше бы даже разрушить любые европейские инициативы, направленные на помощь Украине и на сдерживание путинской агрессии. Вот что такое для нас с вами Липеновская партия. Ну, а вообще в анамнезе у нее, в истории ее совершенно звериный такой органический, исторический антисемитизм, ксенофобия, поддержка профашистского, вишистского режима, оправдание Холокоста и всякое такое прочее. Это они на протяжении многих лет делали. В последнее время, конечно, изрядные усилия приложили для того, чтобы замаскироваться, для того, чтобы сменить название, для того, чтобы поставить во главе марионеточного лидера молоденького мальчика, который в действительности во всем подчиняется семье Ле Пен, но формально вроде бы как бы к ней не относится. Все, так сказать, причесались, напомадились, как-то прилизались слегка для того, чтобы не выглядеть таким звериным образом. Но нас с вами это обманывать не должно. Репутация есть репутация. Репутация у Липеновской партии чудовищная. Вот, собственно, что нужно знать про французские выборы в ожидании больших событий, драматичных событий, которые будут там происходить в ближайшие месяцы, пока будет собираться новая коалиция, пока будет формироваться новое правительство и определяться конкретная новая французская политика в отношении тех тем, которые нас с вами прежде всего волнуют. Особенно нас волнует внешняя политика, особенно нас волнует отношение к путинской агрессии в Украине, особенно нас волнует готовность продолжать поддерживать Украину. Франция до протяжении всех этих лет войны оставалась страной, которая была в авангарде европейской поддержки Украины. Очень многое от нее зависело, и хочется надеяться, что так это и останется, а может быть даже усилится. Ну вот, это была реплика Сергея Пархоменко. Пожалуйста, поддержите мою работу. Вы найдете в описании этого видео все необходимое. Адреса в Патреоне и в Бусти, возможности для ваших донатов. И, пожалуйста, не скупитесь на лайки, не скупитесь на комментарии. Ваши комментарии очень нужны. Они нужны и для продвижения этого видео, и для того, чтобы понимать, как вы относитесь к моей работе, насколько вы поддерживаете или наоборот, опровергаете мою точку зрения. Спасибо. Счастливо.